по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 30 августа, 9 утра. Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона, по страницам Библии, здесь, на Радио Теос. Мы с вами продолжаем наше библейское путешествие, наше великое путешествие по книге книг. За 5 лет мы читаем Библию сначала до конца, мы обсуждаем каждую книгу, каждую главу и почти каждый стих. Мы сейчас с вами в книге «Исход», и эти программы, этот цикл передач подготовлен по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я обычно не читаю сообщения, которые приходят на мои личные адреса ВКонтакте, Фейсбук и так далее. У нас есть возможность писать не на личную почту. Вы можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, присоединяться к нашим группам ВКонтакте и Фейсбук, группы по страницам Библии. Скоро будут и другие способы, и другие возможности. Мы это развиваем, так что держите руку на пульсе, что называется. Вот, обычно я не читаю здесь в эфире то, что мне пишут на личные адреса, ну, потому что это все-таки личные письма. Но в данном случае я не могу это вот не прочитать, ну, просто маленький фрагмент из того, что написала Настя мне ВКонтакте. Настя пишет: «Слушаю про Моисея и понимаю, что сегодня его называли бы сбитым летчиком». Вот я, правда, долго думал, Настя, это вот выражение «сбитый летчик» или «подбитый летчик». Наверное, все-таки подбитый летчик, но смысл на самом деле тот же самый. И вот это великолепное наблюдение. Знаете, как Алла вчера прислала письмо в самом конце эфира, и это было настолько вовремя, настолько правильно, настолько в тему, что называется, ну, что я просто, ну, вот был сильно в восторге, она подвела итог. Так и сегодня вот это коротенькое наблюдение оказалось действительно вот невероятно в тему. А Моисея по современным понятиям можно назвать этим самым подбитым летчиком. Почему? Вот все у него было классно, все у него замечательно было. Жил себе в Египте. В какой-то момент, правда, при том, что он жил у фараона, в доме фараона, и, очевидно, имел какие-то дальше права, он должен был иметь определенные права, кто его знает, может быть, и фараоном бы стал. Ну, не случайно же дочь фараона захотела мальчика маленького, да, вот-вот взять. Что-то здесь происходило, явно. Вот, в наследственном плане тоже. Так вот, в нем взыграла родная кровь, и он пошел защищать свой народ, защищать еврейский народ. Мы уже говорили с вами, что если родная кровь взыгрывает без Бога, то получается национализм. Причем национализм весьма противного, мерзкого вида. И вот это и начиналось. Кто был прав в столкновении между египтянами, вот фараоном, в частности, да, и Моисеем? Да ни тот, ни другой. Мы потом с вами уже дойдем до Нового Завета, мы в книге «Деяния апостолов» будем читать о том, что вот израильтяне не поняли Моисея, и они не поняли, что Бог собирается через него этот народ освободить. Но не поняли они, потому что это еще было, ну, не то самое. Да? Освобождение было не через такое вот, знаете, убийство египтян из-под тишка. И в результате всего, что происходит, Моисей оказывается подбитым летчиком. У него появляется семья, он женится, он оказывается в пустыне, он оказывается выброшенным из всей этой политической борьбы, да и из такой жизни большой страны тоже. Как мы сегодня узнаем с вами, вот я не помню, не посмотрел, то ли сегодня, то ли завтра, по-моему, сегодня, в конце предзаписанной беседы, мы об этом узнаем, в семье у него тоже были серьезные проблемы. И вот в этом подбитом состоянии Бог призывает Моисея. В этом подбитом состоянии Бог начинает с ним работать. А подбитый летчик или сбитый летчик — это большая проблема с человеческой точки зрения. Вот летал и больше не летает. Да, и предполагается, что уже не будет летать. Ну, потому что вот их можно так хорошо подбить, чтобы потом не встал. Вот Бог выбирает нас. Конечно, далеко не всегда он выбирает подбитых летчиков, это понятно. Но штука тут в том, что вот эта подбитость, человеческая подбитость, для него не проблема. Для Бога это не проблема. Я встречал людей, которые на 40-летнем, скажем так, жизненном рубеже проходят через огромную ломку. Человек вдруг начинает думать, вот так, у меня были такие-то планы. Я мечтал, быть классным преподавателем, большим ученым, артистом. Когда-то мечтали космонавтами быть, но это уже не совсем то поколение. Вот я мечтал об одном, о другом, третьем. Я смотрю, мне к 40 или за 40, и ничего не исполнилось. Я сижу в каком-нибудь офисе и протираю штаны, и пытаюсь выполнить указания самодура начальника. Да, и вот как это все складывается? Что дальше-то мне делать? Ситуация с Моисеем, я думаю, ответ на вот эти вызовы, которые многим из нас знакомы, я предполагаю, что и среди моих слушателей, и среди друзей моих слушателей, есть люди, которые через это прошли. Вполне возможно, что Божие направление для вас не совпадает с тем, что вы когда-то себе представляли и о чем вы когда-то мечтали. Правда, тут возникает следующий вопрос. А чего же Бог ко мне-то в терновом кусте, горящим и не сгорающим, не обращается? Я вот тут хожу по этой пустыне, сижу в этой пустыне, не знаю, куда идти, хоть бы кустик какой, такой особенный. А кустика нет. Знаете, почему кустика нет? Потому что сегодня Бог обращается через свою книгу, через свое слово, через Священное Писание. И вот для вас, друзья, тоже вот этот наш цикл, цикл по страницам Библии, я надеюсь, что, встречаясь с разными людьми, встречаясь с разными ситуациями, вы обращаться будете к Богу и получите то, что Бог вам хочет сказать. Вот это направление для жизни, когда ощущаешь себя сбитым летчиком. А вот за это наблюдение действительно, Настя, огромное спасибо. Это было абсолютно в тему. Сегодня мы продолжаем нашу беседу. Не буду вам задавать вопрос, потому что тут будет о чем поговорить. Скажу лучше по-другому. Если у вас будут мысли по поводу и того, о чем я говорил сейчас, и того, что прозвучит в нашей предзаписанной беседе по материалам доктора Маги, пишите, звоните. В конце выпуска мы это все обязательно почитаем. Кстати, если у вас будут вопросы, я предполагаю, что здесь они могут появиться, тоже пишите и звоните. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и перейдем к нашей беседе по Священному Писанию. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, насколько актуальна эта книга. И за то, как Ты и через других людей тоже вдруг показываешь такие аналогии, такое применение, которое в голову не приходило. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты открываешься нам. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Книга «Исход», 4 глава. Тот самый Моисей, который за 40 лет до этого знал, как решить все мировые проблемы. Ну, проблему притеснения еврейского народа уж точно. И когда его притесняют египтяне, тем более знал. И сильным, однако, был. Посмотрел во все стороны, прежде чем убивать египтянина. только вверх не посмотрел, на Бога не посмотрел. И вот этот человек встречается с Богом после 40-летней школы пустыни, после 40-летней школы и семейной жизни. Кстати, тоже мы об этом сегодня будем говорить. Помните, мы говорили о том, что у него с семейной жизнью не все было в порядке. К этому сегодня обязательно вернемся. И вот Бог призывает Моисея и говорит ему: вот иди к фараону и скажи ему, чтобы он отпустил мой народ. Ну, сначала, как вы помните, на расстоянии 3-дневного пути поклониться и принести жертву Богу. Но народ не отпустит, но ты все равно иди. И вот что получается. Этот самый Моисей, который когда-то был готов на все, который когда-то считал, что все знает и все понимает, этот самый Моисей начинает говорить: а вдруг вот не получится? Этот самый Моисей начинает искать то, что современным языком называется словом «отмазки». Вот он ищет отмазки для того, чтобы устраниться от этой задачи. Иногда Моисея критикуют за это, говорят о его слабости. Я бы не спешил с выводами. И вот почему. Я думаю, то, что происходит здесь, это даже хорошо. Моисей начинает осознавать свою неготовность, свои недостатки, свое несоответствие той задаче, которая перед ним поставлена. И это на самом деле хорошо, когда человек идет вперед и постоянно думает, что у него все получится, он везде молодец, и ничего ему не нужно, никакой помощи ему не нужно, все у него в порядке. Ну, вот тогда проблема, потому что человек надеется на себя, и ему легко просто споткнуться, и ему легко ошибиться в этой жизни. Моисей осознает свое несоответствие, и при этом Бог побуждает его обращаться к Богу, к Творцу. Проблемы возникают либо в том случае, если человек считает, что он всему и всегда соответствует, ну, тогда он начинает гордиться собой. Либо в том случае, если он осознает свое несоответствие и не делает следующего шага. Да, я не дотягиваю, и, следовательно, у меня ничего не получится. Вот то, через что проходит Моисей, это я не дотягиваю, я не соответствую, но есть Бог, который через меня, потому что он так решил, совершит свое дело, выведет свой народ из Израиля. У Моисея 3 возражения. Первые 2 личные, 3 семейные. Давайте разберемся в этих возражениях. 4 глава книги «Исход», начиная с 1 стиха. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Чем жезл Моисея отличается от волшебной палочки? В классических сказках волшебная палочка наделена внутренним волшебством. То есть волшебство – это ее собственное свойство, ее качество. Жезл в руках Моисея становится особенным, потому что его, как свой инструмент, решает использовать Бог. При этом жезл может стать также и змеем, инструментом смертоносным. Сам инструмент используется по-разному. Плита, какие есть у нас в квартире, это инструмент. На ней можно приготовить себе еду, но также на ней можно сжечь кастрюлю или сжечь ту же самую еду. Да, собственно говоря, и огонь – это инструмент. Многое из того, что есть в нашей жизни, что есть вокруг нас – это инструменты. Относительно недавно, несколько десятилетий назад, христиане спорили о том, интернет, вот он от Бога или от дьявола? И многие отшатывались от интернета, говоря о том, что нет-нет-нет, там столько гадости, там столько порнографии, уж точно он от дьявола. Со временем стало понятно, что интернет – это инструмент. И вот я думаю, что многие из вас слушают эти беседы именно через интернет. Вам больше не приходит в голову вопрос о том, от Бога это или от дьявола? Кстати, точно так же до интернета спорили по поводу телевидения, и многие христиане отворачивались от телевидения. Точно так же до телевидения спорили по поводу радио, и многие христиане отворачивались от радио. Знаете, о чем спорили в христианском мире до радио? Об автомобилях. Эти рычащие, чадящие, смрадящие чудовища точно уж были от дьявола. Я понимаю, что кто-то сейчас только улыбнется, когда я об этом говорю. Но говорю-то я об этом не случайно. Бог сделал жезл Моисея инструментом. И дальше вопрос заключается лишь в том, ради чего или ради кого используется этот инструмент. Друзья, используйте те инструменты, которые дает вам Бог. Даже если противник пытается их взять в свои руки, Бог знает, что делает, Бог знает, что происходит. Эти инструменты могут быть освящены и могут быть использованы ради Божьей славы и ради того, чтобы люди узнавали Евангелие. 6 стих. «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал ему Господь, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Что же это за пример? Рука, которую Моисей кладет себе за пазуху, в других переводах на грудь, ближе к сердцу, и вода, которая становится кровью. Дело в том, что Бог показывает Моисею важность чистого сердца. Жезл Моисея будет в его руке. Силой этот жезл наделяет Бог. Но важно, чтобы рука Моисея действовала от чистого, преданного, посвященного Богу сердца. Вот это очень важно. Бог дает нам инструменты, это здорово. А следующий вопрос – в каком состоянии находится наше сердце? Нет ли в нашем сердце проказы? Нет ли там серьезной, растлевающей его болезни? Вот если она есть, то никакие инструменты не помогут. Я видел церкви, видел служителей, у которых были все современные и сверхсовременные инструменты. У них было все. А вот плода, результатов так и не хватало. И причина этого была очевидной. Проблема не в инструментах, проблема в сердце. И потом, уже через 1500 лет, может быть, немного меньше, от Моисея, придет Иисус Христос, который действительно прольет свою кровь. И это уже не будет вода. Это будет кровь Спасителя. А вот с водой Иисус сравнивает служение Святого Духа, которого Отец дает нам. Вот так через Ветхий Завет, через маленькие детали, незначительные вроде бы детали, приоткрываются те тайны, которые полностью раскроются лишь в Новом Завете. Итак, первая отмазка Моисея. «Меня никто не послушает». Бог отвечает и говорит: «Я дам тебе инструменты, которые тебе будут нужны, но важно также, чтобы сердце твое было чистым передо мной. И вот тогда послушают». А если не послушают, то это будет означать, что пренебрегают не тобой, пренебрегают мной, в смысле самим Богом.
Дальше у Моисея следующая отмазка. Прежде чем читать, скажу, что говорит это человек, который вырос в Египте, говорит это человек, который получил образование, говорит это человек, который потом станет вождем Израиля, станет автором Пятикнижия Моисеева. 10 стих. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Знаете, бывает то, что кажется смирением. Человек говорит: я не буду, не смогу сделать, потому что я не готов, потому что я не умею, потому что я... На самом деле это не смирение, это наоборот гордыня. Иногда мы на самом деле ожидаем, что нас будут уговаривать. Один русский студент, который учился за рубежом, в совершенно другой культуре, рассказал мне вот такой случай. Когда он был на втором курсе, на студенческом собрании этого учебного заведения нужно было выбирать представителей курсов в студенческий совет. Ну и идет собрание, и кто-то предлагает кандидатуру вот этого самого российского студента. Говорит: давайте мы его изберем, он хороший, и вот мы ему доверяем, мы ему, вы его уважаем и так далее. И его спрашивают: что ты по этому поводу думаешь? Он говорит: нет, ну вы знаете, мне кажется, я не готов, и у меня и с английским пока не очень хорошо, и я в этой стране недавно, но вот мне кажется, я пока к этому не готов. Его ожидание было, что сейчас его будут уговаривать. Ему скажут: нет, мы тебя ценим, мы тебя любим, ты, конечно, готов. Однако реакция собрания его просто поразила. Ведущий собрания говорит: а, окей, отвод принят, следующий. И он говорит: я сижу и думаю: ребята, а почему вы меня не уговариваете? Знаете, не надо играть в такие игры с Богом. Вот если вы серьезно не готовы, скажите ему об этом. Но не надо говорить о том, чего нет на самом деле. Уговаривать Бог не будет. В случае с Моисеем это проявилось весьма интересно. 11 стих. Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Бог напоминает о себе. Бог напоминает о том, что Моисей пойдет Божьей властью, Божьим авторитетом. Мне кажется, вот это уже была последняя черта. Только Моисей этого не понял. 13 стих. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». Обратите внимание, что гнев Божий начинает разгораться на Моисея. Я думаю, что вот слова Моисея, его попытка отмазаться, в этот момент стала для него серьезной ошибкой. Не нужен был ему там Аарон. Да, у Бога есть свой замысел, и это всегда лучший замысел. Но иногда мы оказываемся такими упорными, или точнее упрямыми, что Бог говорит: хорошо, ты не очень понимаешь, что просишь, ну вот я тебе дам. Есть еще две причины, по которым я считаю, что вот эта настойчивость Моисея в данном случае была ошибкой. И план с Аароном был уже не лучшим, но это вот то, на что Моисей был готов. Первую из причин мы с вами узнаем, когда дойдем до истории Золотого Тельца. Когда Моисей уходит на гору общаться с Богом, получать от него заповеди, а Аарон без Моисея и, как выясняется, без Бога, на какое-то время становится предводителем Израиля. Мы помним, что из этого вышло. Если не помните, слушайте наши программы и серии по страницам Библии. Скоро узнаете. Вторая причина. Ну, те, кто активно, самостоятельно читает Библию, я думаю, уже сами поняли, о чем я. Эту причину мы найдем в книге «Чисел». Не надо было вмешиваться во все это Аарону. Но Моисей так отказывался, Моисей так пытался отмазаться от всей этой истории, что Бог говорит, ну, ладно, ты, конечно, об этом пожалеешь, но вот тебе, да будет так.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первая отмазка Моисея. А вдруг меня не услышат? Вторая отмазка Моисея. А вдруг я не смогу сказать? Идем дальше, и очень скоро мы увидим третью отмазку Моисея. Но пока читаем 18 стих. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром». Мы видим уже, что отношения Моисея с Иофором были очень-очень хорошими. Потом пройдет время, Моисей снова встретится со своим тестем Иофором, и все у них будет классно, все у них будет здорово. Отношения Моисея с Иофором оказываются лучше, чем отношения Моисея с его женой. Мы узнаем дальше, что умер египетский фараон, и сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял руку свою. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона». А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Остановлюсь на минутку. Здесь часто спрашивают про то, кто же ожесточает сердце. Это фараон сам ожесточил свое сердце, или Бог его ожесточил. Вроде бы есть и то, и другое. Знаете, мы с вами дойдем до 9 казней египетских. И, собственно говоря, у нас еще будет время разобраться в этой теме. Я, кстати, уверен, что ответ на этот вопрос существует. И я с удовольствием поделюсь с вами этим ответом, ну, когда мы до него дойдем. Так что, ну, запаситесь, пожалуйста, терпением. Продолжаем 22 стих. «И скажи фараону, так говорит Господь Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Кажется, что это очень сурово. Если не отпустишь, я убью сына, убью первенца. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит это не сразу. Между вот этим обещанием и его исполнением проходит 9 казней египетских. 9, друзья мои. Значит, у фараона достаточно времени для того, чтобы разобраться, для того, чтобы вот как-то услышать. Он ведь так и не услышал. Бог предупреждает и дает время. Человеку порой кажется, что когда Бог дал время, это значит, что предупреждение больше недействительно. Но это примерно как мы знаем, что должны кому-то много денег. Тот, кому мы должны, не показывается, и мы забываем о том, что мы что-то кому-то задолжали. Но нет его, и все. Даже можно убедить себя в том, что ты никому ничего не должен. Но в какой-то момент человек, которому мы задолжали, появляется. И вот тогда приходится иметь дело с конкретными, совершенно практическими вопросами. А что делать теперь? И вот 24 стих и следующее. Это третья отмазка. Это тяжелая история. История, которую многие называют таинственной. Мне она кажется весьма простой. И таинственность ее скорее объясняется тем, что нам не хочется принимать ее смысл, ее значение. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». В некоторых переводах: «Ты у меня кровавый муж». Обратите на это внимание, это очень важно, это существенная деталь здесь. 26 стих. «И отошел от него Господь». Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. С Аароном все более-менее понятно. Братья долгое время не виделись и встречаются наконец. А вот что происходит между Моисеем и его женой? Давайте разберемся. Помните, что Иофор был мадианитянином. Он был священником. У него было 7 дочерей. И, конечно, задача этого папы заключалась в том, чтобы отдать дочерей замуж. Сипфора буквально значит «птичка». То есть не птица большая и сильная, а маленькая непоседливая птичка. Вот эта птичка становится женой Моисея. Что мы можем сказать про мадианитян? Конечно, они были единобожниками, они были монотеистами. Более того, ведь мадианитяне тоже происходили от Авраама. Давайте проверим, насколько вы помните наши предыдущие встречи с вами, предыдущие беседы. Ну, в частности, по книге «Бытие». Вопрос. Сколько жен было у Авраама? Ответ. 2. Ну, не одновременно, конечно, да, по очереди. Потому что после смерти Сары, мы читали с вами об этом в книге «Бытие», 25 глава, 1 и 2 стихи. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру, она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, теперь внимание, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Вот Мадиан и был прародителем мадианитян. Еще раз, мадианитяне были родственниками евреев, они тоже от Авраама, но от другой жены. Они жили рядом, они жили в пустыне. Они были монотеистами. Они были рядом с еврейским народом, но не были частью еврейского народа. И очевидно, что у мадианитян не было обряда обрезания. Не было вот этого знака Божьего присутствия, Божьего избрания на этом народе. Теперь что происходит здесь? У Моисея и Сипфоры рождается сын, и по каким-то причинам сын оказывается необрезанным. Его нужно было обрезать на 8-й день. Исходя из того, что здесь происходит, у меня есть очень серьезное предположение, даже практически уверенность. Моисей вырос в Египте. Моисей стал мужем дочери мадиамского священника. И жена его, та самая Сипфора, считала, что обрезание – это какой-то страшный кровавый обряд. Короче, она прогрессивная женщина, она против. И вот Моисей, который потом будет противостоять фараону, не мог в духовном плане, в духовном смысле противостоять своей жене. Я знаю, кстати, служителей, которые попадаются на то же самое. И они прячут это, как большие семейные тайны. Вот жена в чем-то не согласна и в богословии, и в практическом применении. И он может спорить с кем угодно. Он может аргументировать, он может убеждать, он может применять любые действия. Но с женой он спорить не может. не хватает его на это. Проблема в семейной жизни Моисея заключалась в том, что у них не было духовного единства с женой. Когда в жизни семейной пары такого единства нет, возникают серьезные проблемы. И вот прежде чем Бог может вести Моисея дальше, прежде чем Моисей станет инструментом Божьим, чтобы избавить еврейский народ, нужно решить этот вопрос. И вот Бог готов убить Моисея, потому что Моисей оказался неверным договору, неверным соглашению, которое было заключено в свое время, потому что не было обрезания. В 25 стихе Сипфора проводит это обрезание, потому что Моисей уже слишком слаб, он не может этого сделать. Но проводя обрезание, обрезая крайнюю плоть своего сына, она бросает мужу упрек, и она потом повторит этот упрек, и она говорит ему: «Ты кровавый муж, ты муж крови». Интересно, что происходит дальше. Бог исцеляет Моисея. Моисей приходит к израильтянам, встречается с Аароном. Его принимают, 29 стих, 30 стих. «И пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение пред глазами народа, и поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Во всей этой истории нет только одного человека. Это жена Моисея. Это Сипфора. «Тогда сказала она жених крови по обрезанию», читали мы с вами. Она возвращается к отцу. В жизни Моисея она появится только 12 глав спустя, когда Моисей уже совершит это великое Божие дело. Тогда будет примирение, тогда тесть Моисея приедет вместе с его дочерью, женой Моисея. Но об этих событиях мы будем читать со временем. А пока, друзья, я особенно обращаюсь к тем, кто еще только создает семьи. Подумайте, хорошая семья, твердая семья, может, и точно это будет, она укрепит ваше служение. Семейные проблемы будут это служение разваливать. Не забывайте об этом. В следующий раз 5 глава. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, у нас еще несколько минут есть. Как обычно, ваши сообщения, ваши реакции, ваши отзывы с удовольствием почитаем. А также звоните 8 800 333 1706 или, ну, вы уже знаете, можно писать через сайт theos.fm или приложение Radio Theos. Непростая сегодня тема. Знаете, многие проповедники вот этот заключительный эпизод 4 главы обходят, потому что он действительно сложный. И тут есть разные толкования, разные понимания. Я читал комментарии, готовясь к этим программам, и видел, как по-разному его истолковывают. Но действительно, вот то понимание, которое мы сейчас слышали, то толкование, которое мы сейчас слышали, оно вполне обосновано. И вот оно еще больше показывает ту ситуацию, в которой находился Моисей. Бог не выбирает, знаете, как, ну, сейчас в начале, почти в начале учебного года, такой пример, я думаю, будет актуален, Бог не выбирает так, как выбирают в высших учебных заведениях. То есть вот ты поступаешь, если у тебя там все классно, ты сдал экзамены, поступил, учишься. Вот, Бог не проводит экзаменов таким образом. У Бога немножко другая ситуация. Он сначала призывает к себе, он сначала призывает идти за ним, а вот потом уже начинаются экзамены, когда Бог нас ведет, когда Бог имеет возможность нас наставить. Я бы хотел сегодняшние наши 10 минут использовать вот для какого разговора. Я понимаю, что потом у нас не будет возможности об этом поговорить. Начнется пятая глава, начнется разговор о том, как Бог через Моисея выводил израильский народ из Египта. И, ну, будет не до того, там много больших тем, больших вопросов. Я предполагаю, что от вас там также будут поступать вопросы. Пока хотел бы сказать несколько слов о возможном применении тех бесед, которые мы сейчас с вами слушаем. Я хотел бы сказать несколько слов о совместном изучении Библии. Вот в большинстве случаев сейчас я понимаю, что наша программа работает так. Есть интернет, есть компьютер или телефон, какое-то другое устройство, неважно. Есть мы, люди, которые делают эту передачу, и есть вы, наши слушатели. Вы слушаете нас поодиночке. Вот одна из граней использования того материала, который в свое время подготовил доктор Джон Вернон Маги, это совместное изучение Библии. А его можно устроить со своим семейством, со своими домашними. Его можно устроить с людьми в церкви, когда вы просто собираетесь и читаете, изучаете Священное Писание, изучаете Библию вместе. А я знаю, что во многих церквях есть группа по изучению Библии, но я видел также, и другие это подтверждают, видел также, что зачастую эти группы бывают скучными, формальными, неинтересными. Люди собираются, чтобы что-то такое изучать, вот, или, в принципе, этого не изучают. Или изучают, но очень скучно. Я как-то был на одном разборе. Есть такое понятие для тех, кто ходит в евангельские церкви, в протестантские церкви. Вы знаете это понятие, библейский разбор. Когда, да, действительно делают люди то же самое, что делают в своих передачах Джон Вернон Маги. Читают и разбирают Священное Писание стих за стихом. Так вот, я был на разборе по книге «Откровение Иоанна Богослова». И после этого разбора было понятно, что разобрать разобрали, а вот собрать не получается. Винтики остаются. И, в принципе, не ясно, зачем все это происходит, зачем такой разбор нужен. То есть, действительно, это проблема. Проблема, что мы не всегда умеем вместе изучать Библию. Так вот, один совет. Возможная вещь, которую вы действительно можете сделать. Подумайте, если вы в церкви, подумайте о том, как вот эти передачи, передачи цикла по страницам Библии, можно использовать в вашей церкви. Вы можете взять одну из книг. Например, «Евангелие от Матфея» у нас было уже целиком прошло. А книга «Бытие» прошла целиком. Потом будут другие книги. И вот из этой книги брать передачи, допустим, передачи по книге «Бытие». Если у вас еженедельная группа, хорошо, вы собираетесь раз в неделю, вы прослушиваете нашу получасовку и обсуждаете то, что услышали. Естественно, перед тем, как слушать получасовку, обязательно читайте библейские фрагменты, которые здесь упоминаются. «Бытие» можно, «Евангелие от Матфея» можно. Скоро мы завершим книгу «Исход». Ну, как скоро, через где-то месяц с небольшим завершим книгу «Исход». Тоже будет материал, которым вы можете воспользоваться. Еще один способ – это, если вы слушаете нас каждый день, найдите друзей в церкви, людей, которые также слушают нас каждый день, и один раз в неделю вы можете собираться для того, чтобы обсуждать то, что услышали, для того, чтобы делиться мыслями, делиться мнениями, задавать вопросы, обсуждать эти вопросы. Вот. И я думаю, что это полезно, потому что фактически вот эта передача делает очень важное дело. Ту работу, которую не хватает времени провести человеку, который готовит библейский разбор. Вы можете услышать здесь. Ну, то есть то исследование, то изучение. И, естественно, на таком изучении, на таком исследовании у вас будет больше возможностей высказаться. Будут звучать какие-то другие идеи, другие мысли. И это хорошо. Главное, чтобы в центре всего того, что вы делаете, было Священное Писание. Если вы решите использовать эти передачи в ваших группах, У меня к вам две просьбы. Во-первых, напишите нам, пожалуйста, о своем решении. Ну, просто через сайт theos.fm напишите, да, вот мы решили создать группу, собираться вместе, нас там 2-3 человека, просто для того, чтобы мы могли молиться за вас и по возможности также оказать вам помощь. Во-вторых, если во время изучения этого у вас возникнут проблемы, у вас возникнут сложности, пожалуйста, пишите также нам, мы с удовольствием с вами, только напишите при этом также, что да, вот у нас группа. У нас в церкви группа или дома у нас группа. Вот по этому циклу. И у нас возникли такие-то вопросы. Я постараюсь, и мы, сотрудники, все постараемся ответить им на эти вопросы в первоочередном режиме. Ну, потому что такие вопросы уже будут задавать несколько человек. Смысл здесь заключается в том, чтобы наше совместное изучение Библии в церкви, вне церкви, неважно, было интересным, полезным и по-настоящему содержательным. Сообщение пришло, человек не подписался, автор этого сообщения. А как насчет приоритетов? Что главное, семья или служение? В Писании есть ясный ответ или нет? Спасибо. Вы знаете, иногда можно услышать такую расстановку приоритетов, которая в большинстве случаев работает. Прежде всего, Бог, ну, тут не в большинстве случаев, всегда прежде всего Бог. Потом семья, потом служение, потом наша работа. Вот как-то так обычно это расставляют. Правда, в такой последовательности чего-то не хватает. Ну, например, личный рост. Где в этой системе стоит? Да, тут возникают вопросы. Представьте себе теперь Моисея. Для него Бог был на первом месте, и это очевидно. Кстати, не всегда. Вот после того, как Бог его призвал, после того, как этот поворот в его жизни произошел, Бог был на первом месте, стал на первом месте, и это важно. Теперь представьте себе ситуацию, когда Бог говорит Моисею, вот иди к фараону и скажи ему, отпусти народ мой. Моисей говорит, нет, мне овечек пасти надо. Тут у меня тут овцы моего тестя, я буду их пасти, потому что у меня приоритет семья. Я не против приоритизации. Она важна. Без приоритизации получается хаос. Но штука в том, что здесь опять есть дух закона, есть буква закона. Конечно, если болеет ребенок, приоритет помочь этому ребенку, особенно если это серьезная болезнь, вот она выходит на какое-то время в приоритет, пока эта задача у нас есть, пока Бог вот это дает. И тогда что? Тогда определенные вещи меняются. Если у человека семейные проблемы, если семья разваливается, естественно, решение этих проблем будет в приоритете. Потому что потеряешь семью, потеряется все остальное. Никакого служения не будет. Единственное, что останется, это отношения с Богом. Но даже с работой будут проблемы, потому что сложно будет. Да, вот просто эмоционально сложно. А это понятно. Но вот не надо зацикливаться. Опять, друзья, выскажитесь, пожалуйста, после эфира напишите, что вы по этому поводу думаете. А дело в том, что если семья крепкая, то в тех случаях, когда Бог говорит, вот есть особая задача, это будет не только ваша задача, а задача всей вашей семьи. Даже если ваш супруг или супруга в решении этой задачи лично, непосредственно не участвует, он или она понимает, что вас призывает Бог. И тогда уже не возникает вот этого противопоставления. Семья, служение. В случае Моисея оно возникло именно потому, что понимания Божьего призвания не было вот со стороны его супруги. Я думаю, мы к этому еще вернемся в следующий раз. А пока, друзья, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.